самое основное или основное? Самое? Вот и не знаете, какое даже. Ну, куда же это годится? Но мы с вами будем заниматься предметом, который называется апологетикой. И это слово, по-моему, вам достаточно известное, и оно связано с тем, что само слово «апология» – это греческое слово, и в переводе означает «защита», «защита от кого-то». Сами понимаете, что это само понятие очень широкое. У нас, естественно, в этих стенах Академии это слово предполагает нечто иное, как, ну, скажу сначала так, защиту. От кого? Ну, от тех, например, которые подходят к вам и говорят: вы в Бога верите, да? А кто его видел? Ну, вам надо ответить, а кто ж его видел-то? А есть он или нет его? Ну, правда, нашелся один остроумный такой студент, который к этому очень воинственному совопросику вдруг задал вопрос: а вы свой ум видели? Ах, нет, значит, его у вас? Дружный хохот всей компании. Ах ты, вот-то, задал вопрос, да не тот. Коль не видел, значит, его нет. Ах, а если видели через его выражение «вне», то здесь сколько угодно мы найдем тех аргументов или тех проявлений Бога, которые свидетельствуют о нем. Но это я к примеру вам говорю. Что такое апологетика? Это значит дисциплина, которая призвана ответить на вопросы, возникающие с разных сторон к нам. С разных сторон. Первая группа вопросов – это со стороны тех людей, которые верят, что Бога нет. Верят. Вы слышите? Верят. Не забывайте это. Причем хочу вам сказать, что вера в то, что Бога нет, что нет, не имеет никаких аргументов. Ну, кроме вот одного, который сейчас я назвал. А кто его видел? Ну, на это, видите, у вас какой есть ответ. Значит, у вас ума нет, если вы его не видели. Первая группа вопросов – это тех, которые вообще отрицают. Отрицают Бога нет. Почему? Спросите. Спросите, почему. Да, спросить вы можете, но вам зададут затем вопросы. Следующие. Их вопросов немало. Даже которые идут именно. И один из главнейших вопросов, на который вы просто никуда не крутите и не юлите. Вам в лоб прям подойдут. И спрашивают: ответьте, если Бог есть, почему столько страданий в мире? А почему страдают? Хорошо, но страдают преступники, ладно, а невинные дети? И вы говорите: Бог есть? Ответьте, пожалуйста. Я просто назвал один из вопросов, который наиболее жгучий, и который наиболее часто можно услышать. Но это первая группа вопросов, которые начинаются хотя бы с этого. Но есть другая группа вопросов, которые уже относятся, будет к вам относиться. А почему вы христиане? Религий много. А вы почему-то избрали христианца? Почему? Ах, родились в христианской семье, вам бабушка сказала, поздравляем вас. Ой, какой высокий научный уровень. Оказывается, вы верите только потому, что вам сказали, что вас водили за ручку в храм. Вы поверили, и потому христианами являетесь. Ого-го, ничего себе! Это образованные люди. которые окончили богословскую школу, почему избрали христианство? Ответьте, пожалуйста. Причем отвечайте не потому, что я верю, или что мой папа или моя бабушка верят, а почему вы считаете, что христианство действительно является религией истины? Хочу вам ответить, объяснить этот вопрос. Религия истины. По определению, слышите, которое не нужно никак формулировать. Когда мы произносим слово «Бог», то мы произносим высшую инстанцию. Понимаете, высшую, все. И если бы, например, было сказано, вот что это Бог создал эту религию, если вы сможете сказать, вот почему я христианин, потому что я вижу, посмотрите, сколько аргументов, свидетельствующих о том, что эта религия имеет божественное происхождение, а не кто-то такое ее выдумал. О! И скажете при этом, а вот посмотрите другие религии, какие у них объективные аргументы, слышите, объективные, что это значит? Не потому, что у меня влечение, не потому, что я верю, не потому, что мне понравилось. Объективные, то есть независимо от моих соображений, моей веры, да, вот есть факты, факты, которые говорят, что это нечеловеческое произведение, а это действительно что-то данное от Бога. Посмотрите, сказать, хотите, если точнее узнать, посмотрите, вот сейчас мы вам, или я вам, приведу эти аргументы. Спросите в других религиях, какие там аргументы, что источником их религии является действительно Бог. Не какой-то дяденька, которого вы, может быть, считаете пророком или святым, что он сказал. Сказать может всякие все что угодно, а аргументы. Друзья, вы видите, я постоянно подчеркиваю аргументы. Потому что вы сейчас в духовной школе, находясь, уже тем самым свидетельствуете о какой-то научности вашего мировоззрения. Научности, а не просто влечение сердца или в силу воспитание. Но скажу мы дальше даже. Хорошо, да, христианство, да, это религия от Бога. Хорошо. А я дальше спрошу. Вы сказали, христианство от Бога, да? А какое христианство? Лютеранское? Баптистское? Католическое, православное. Посмотрите, сколько у них споров между собою. А где же истина? А вы-то какой? Кто? Ах, православные, вы говорите? Так, ну-ка расскажите теперь, почему вы православные христиане, а не вообще христиане. Я вам указал на ту лесенку, которая должна бы являться кардинальной, то есть основной. Если вы хотите какому-то человеку действительно сказать о вере, то есть если хотите, а если не хотите, то нечего, нужно уходить немедленно из школы. Потому что Христос сказал, идя научите все народы, крестящие их, идя научите. И если мы уже пришли в духовную школу с этой целью, то извольте ответить. А не просто так. Кадилом махать научиться ничего не стоит. Даже обезьяну и то можно научить. А уж вы скажете, обезьяна не может возгласы произносить, да? Утешу вас, не беспокойтесь. Теперь 21 век. И мы вам представим, я изображаю скептика, спрашивающего вас, Я вам представлю робота, который все будет произносить, и все возгласы, и все наши литургии, и кадилом будет махать. И что вы скажете? И это вера, да? Это истина? Слушайте, научиться служить – это, в общем-то, самое легкое дело. Да тут нечем особенно. А вот знать и уметь ответить – вот это самая главная задача. Причем те, кто окончил духовную школу, они должны иметь ответ на все вопросы, которые нам предлагают люди, сомнения, неверующие, верующие других религий, верующие других конфессий христианских. Вы должны ответить, иначе проку от духовной школы или от тех, кто поступил в духовную школу, никакого нет. Это будет просто срам и все. Махать кадилом научился. Это я вам в самой общей канве сказал о том, чтобы вы представляли, что такое апологетика. Это не в том смысле защиты от нападений. Конечно, и это присутствует. Но главное, это наша задача как раз не это. Защититься, конечно, нужно. Мы обязаны проповедовать, то есть говорить. Но говорить нужно не какими-то фразами, заученными, да еще на славянском языке, а по-русски, на современном языке, объяснять те истины веры, в которых мы убеждены. И когда спросят, почему убеждены, первый же вопрос, как пишет апостол Петр, каждому вопрошающему у вас будьте готовы дать ответ. Вот это задача и духовной школы всей, и, в частности, уже наиболее острая, этот вопрос рассматривается в курсе апологетики. Теперь понятно, да, что такое апологетика? Ответить всем, и критикам, и интересующимся особенно. Вот так, друзья мои. Какие темы у нас будут рассматриваться? Прежде чем сказать об этом, я вас хочу об одном предупредить. Весьма важным, с моей точки зрения, а с вашей в 100 раз больше. Все вопросы, которые возникают у вас, недоумение, трудность, которые вы слышите от друзей, от знакомых, от этого несчастного интернета или телевидения, каких-то пропагандистов, миссионеров, от кого угодно. Все вопросы, которые видите, что вы на них должны будете ответить, да и самим, может быть, пригодятся, вопросы, касающиеся веры, должны быть здесь, о, в этом зале. Нет, в этом здании. Нет, в нашей церкви должны быть выяснены сейчас. Каждый должен дать ответ. Сегодня я решил поговорить с вами на тему, которую приобретает еще большее, все большее значение. В каком смысле главное? Все мы, наверное, слышали и об экуменизме, и о синкретизме, и о противостоянии религий друг с другом, иногда очень жестком и даже жестоком. Все слышали. Сейчас, вы знаете, создают целые комплексы религиозных зданий, то есть, ну, храмов, разных религий. Причем одно из наиболее таких острых явлений заключается, состоит в следующем. Сейчас идея, то есть она присутствовала, может быть, и не так давно, ну, где-то в конце XIX века, уже в Америке, в Соединенных Штатах, прошла международная конференция всех религий. Задача конференции, точнее, идеологов конференции, показать, что все эти различия, которые существуют между религиями, это есть ничто иное, как человеческие страсти и больше ничего. На самом деле есть один Бог, а все религии – это просто каждая из них – это своеобразное восприятие людьми его, этого Бога и отношение человека к нему. А на самом деле один Бог, слышите, одна религия, а не 10 и не 100. Это идея одной религии, в которой самым главным, что является, это религия. А эти то в ней уже в этой, единой уже, не должно быть никаких вероучительных положений, которые бы могли вызвать возражение какой угодно религии. Все должны быть согласны. В чем? Бог. А какой он? Ой, оставьте. Так может, он злой? Какие его свойства Бога? Он может мстить. Это жестокая справедливость. Оставьте это. Бог. Мы все верим в одного Бога. Но слушайте, сам дьявол восхотел быть Богом. И первое, кстати, согрешение, которое было совершено, оно с чем было связано? У первых, самых первых людей, созданных Богом, Адам, Ева. Вы что думаете, это с дерева змей, что ли, шепчет Еве? Будете? Нет, этот змей не на дереве сидит, змей. А внутри мы боги. Слышите? Не ты, а я. И ты сам сказал, что я Бог для всего живущего на земле. Я Бог, я царь, я владыка. Вот в чем состоял грех-то первых людей, увидев, что действительно он владыка всех земных тварей, все подчинено ему. Да, он увидел. И мы считаем, все нам подчинено сейчас, все звери и птицы, и рыбы, да, и бактерии. Да. Я кто? Властитель и Бог. Видите? Да в какого Бога вы предлагаете верить тогда? Этого единого Бога? В кого? В свое я? Я? Помните Державина? О, да, Бог. Как у него, может, сейчас подскажете, боюсь не сбиться, потому что я это читал в прошлом, вы что думаете, столетии? Тысячелетии. Понятно вам? Я в прошлом тысячелетии это читал. Без перевоплощений. А на самом деле. 1900. В каком-то году это, какое тысячелетие это? Прошлое. Вот как здорово. Я Бог, я раб. Я Бог, я червь. Я раб, я царь. Ну, что-то, в общем, эти слова, вот эти противопоставления, так начинаются ода «Бог Державин». Он великолепно сказал, да, все ты носишь в себе, и то, и другое. Но кем ты будешь? О, это уже от тебя зависит. Возомнишь ли о себе и превратишься в сатану? Или действительно скажешь, ты, Господи, Творец и Создатель, ты даешь мне все блага и говоришь путь приобретения их? Или нет, от кого зависит? От меня. Так вот, я это все говорю, почему вам, видите, делаю вступление, но это, учтите, это только один раз, это первые лекции, поскольку мы с вами только знакомимся, потом я буду говорить только-только самую суть, не отступая ни на шаг, все наизусть, причем, вы видите, сейчас наизусть я говорю все. Однажды я так выступаю в общественной лекции, народу там много, и сидела как раз с родителями внучка моя, ну, с родителями, ну, она двоюродная там, и она говорит, лекция продолжалась долго, часа два с лишним, она говорит, ой, папа, ой, как дядя Лёша хорошо наизусть-то выучил, ни разу не сбился. Ну, папа и мама ахнули, конечно, тоже. Такого они не предполагали, чтобы все столько выучить наизусть и не ошибиться. Так вот, сегодня мне хочется поговорить, и я попытаюсь это сделать, на тему, как мне кажется, начальную для настоящего дня. Насущную тему, учитывая вот эту атмосферу, когда идет попытка слияния всех религий в одно нечто неопределенное, неясное, не обусловлено никакими истинами веры и никакими нравственными положениями в единую религию. Замечательный, я бы сказал, и ученый, с одной стороны, и мудрец, и подвижник, иеромонах Серафим Роуз назвал вот эту идею слияния единой религией будущего. Как он прозрел хорошо! Хотя, может, не столько прозрел, сколько увидел уже, к чему идет дело. Все перемешать, никто ничего не поймет, где истина, где ложь, где правда, где обман, и идет к этому. Знаете, как сатана там правит бал? Все смешать. Верь, как хочешь, и ты верующий человек. В Бога или в дьявола – это только человеческие имена, но не суть дела. Так вот, мне кажется, что еще нам стоит поговорить в курсе апологетики. Это вот та тема, которую я собираюсь сейчас предложить. Но предварительно вернусь к тому, что я хотел сказать и, по-моему, не сказал. Вы должны выйти, я говорю студентам, и школа готовыми ответить на любые вопросы. Это я сказал. Но что из этого в данном случае конкретном предполагается? Серьезнейшей частью нашей с вами программы является выяснение тех важных вопросов, с которыми вы тем или иным образом сталкиваетесь. Поэтому, если я вижу, что появились у кого-то вопросы, Мне не нужно знать, кто вы. Пожалуйста, можете записочку сюда положить. Можете хотите встать, спросить. Можете, в конце концов, подойти после лекции, спросить. Но там уже я буду отвечать одному человеку. А мне бы хотелось отвечать на те важные вопросы, которые могут быть действительно серьезны для всех, и ответ на которые мы должны иметь. Поэтому вот сейчас, перед началом нашего с вами курса, я вам предлагаю, если вы хотите, вот сюда на стол класть вопросы. Можете от руки написать, ну, чтобы я мог понять их. Можете на компьютере отпечатать. Это вообще замечательно. Да еще крупным шрифтом, ну, это мечта. Так, вот, все вопросы, которые вы слышите, являются действительно серьезными для нашего времени. А вопросы эти с чем связаны? Мы все-таки верим в жизнь будущего века. И поэтому одним из важнейших вопросов у нас является вопрос спасения. И когда мы видим, что что-то становится на пути спасения, как препятствие, мы должны это выяснить. Так что призываю вас к этому. Это часть нашей программы. Правда, встреч у нас, как мне подсказали, чего-то совсем немного. Всего 10, по-моему, встреч, я даже не верю. Ничего себе, на апологетику 10 лекций, это 10 вопросов. Но зато у нас, знаете, сколько предметов? 200 с лишним. И вы можете там, знаете, всех блох поискать, каждую ножку сороконожки изучать, но никогда не увидите саму сороконожку. Вот не могу, чтобы вам не пояснить это. Гёте написал просто мудрейшие слова, которые имеете в виду. Цитирую. «Членяет и видит их, да жаль-лась, десятки богословий, а где же одно? Сотни предметов, а где же единство?» Это, вы знаете, критика вообще нашего образования, не только нашего духовного, но и светского. Я как-то в одном университете читаю лекцию, сидит профессура, ну, много людей, я спрашиваю, обращаясь к ректору, он впереди сидит. А у вас в университете есть предмет, который бы занимался изучением нравственных положений, нравственных принципов жизни человека? Не только он, а сразу и профессора. Нет, у нас такого нет. Я говорю, ну, все святые, поздравляю вас, все уже. Уже ничего и знать не нужно мальчишке, 18 лет поступает в институт. Уже об этом даже не говорят. Здорово! Здорово! Образование поставлено. Об этом не будем говорить. Все нравственны. Вот это да! Откуда идет? Сверху. Какой-нибудь министр образования или его коллеги создали программку. Ну и даже, я скажу так, и воспитание даже, то есть введение предмета нравственного воспитания, опять с чем может быть связано? Вы же все, наверное, знаете, родители, все, как предлагают в школе, что вы хотите? Что вы хотите? Основу нравственности православная хотите или светская? Выбирайте, православная или светская. Ну, многие пожимают плечами, Ну что православное? Ну читал я Евангелие, ну и что мне еще нужно? Нет, светское. И никто даже не понимает, то есть, ну, наверняка кто-то понимает, но я хочу просто сказать, какой обман в слове «светское». Чье светское нравоучение, скажу вам, чью светскую мораль? Во-первых, светское что значит? Светское. Без Бога. Как будто я, будучи светским человеком, уже значит, что я должен быть неверующим. Что такое светское? Что не философ, что предлагает свою концепцию? Причем среди этих светских есть такие варварские вещи, о которых можно в ужас прийти. К светским относятся марксизм, ленинизм, пожалуйста, вам, Карла Марлы. К светским относятся учение Ницше, который, знаете, что учил? Больной. Запомните, это паразит общества. Он потребляет и ничего не дает. Разве не понятно, что с ним надо делать? И уже делается. В Нидерландах, вы знаете уже, сейчас в Англии, уже даже законодательным путем, уже пока еще предлагается, но достаточно настойчиво, людям с неизлечимой болезнью, неизлечимой, предлагается. Как это называется? Покончить. Нет, вы сами не будете говорить, мы вам укольчик сделаем, и вы приятно заснете навеки. Уже, да здравствует Ницше. Представьте себе, и вдруг у нас вводится предмет светской этики. Это какой? Кого? Я спрашиваю, я говорю, кого светский? Что? Вы что? Их же десятки. Значит, того, кто напишет учебник. Неизвестно, что напишет. Вы должны сказать конкретно Маркса, Гитлера, Ницше того же. Молчок. Как ловко. Раз. И люди клянут, светская этика. Ой, да. Как здорово провели, правда? Настоящий прям обман на государственном уровне. Вот так. Оказывается, мы живем не в столь простое время, когда, кажется, какое-то небольшое образование уже может дать нам ясное понимание всего происходящего. К сожалению, нет. Почему я сегодня избрал эту тему? Чтобы показать, что истина, она одна, нет 10 истин. И хочу сегодня, насколько это удастся, показать вам, что христианство – это не просто одна из возникших религий. Вы слышите? Возникших. Что это такое? Ну, как грибы возникают? Нет. Нет. Не как прочие религии, которые тоже возникали. Находился какой-то очень активный, сильный идеолог и какой-нибудь Заратустра, и создавал религию, многих привлекал, убеждал, и появлялась таким образом религия. В древнем мире было много так называемых политеистических религий, то есть которые считали, что Бог, конечно, не один, богов много. Богов много. Мне хочется показать, дать вам, друзья мои, если вы, конечно, пожелаете. дать аргументы, которые свидетельствуют, что христианство – это не порождение земли, это не сочинение Иисуса Христа и его там учеников. Нет, нет. А есть, оказывается, аргументы, которые показывают, что здесь мы имеем дело совсем не с человеческим изобретением и не с человеческой фантазией. Вы слышите? Это же в высшей степени важно показать. А истина одна. Вот, вот, оказывается, где. Если есть Бог, значит, вот только где она. Все другое. Все другое. Уводит человека куда-то в сторону, отводит человека от чего-то главного, создает целый ряд таких вещей, которые человека ведут по совершенно ложному пути жизни, и он и здесь не находит себе покоя, и человек все-таки бессмертное существо, и там не найдет. Ну ладно, вы видите. Кажется, я вам объяснил все причины указал, все на свете, а теперь можем подойти и к той теме, которая, как я считаю, должна быть самой начальной. Так, если для узкого круга, ну, у нас сейчас узкий круг, то я бы назвал это истинность христианства. Но сейчас уже мы дошли, мы образованнейшее общество уже до такой стадии, что уже сказать слово «истина», знаете, что вы хотели анекдот посмеяться? Ну, скажите «истина». Помните, что Пилат даже не стал рассуждать с Христом? А что есть истина? Только сказал, не стал даже слушать. Почему? Ну, все понимали, что за абсурд такой. Какая истина? Но вот я здесь по секрету сказал, мы будем говорить именно об истинности христианства. Чтобы не смущать других, я скажу уникальность христианской религии. Уникальность, то есть единственность. То есть в ней есть что-то такое единственное, чего мы нигде не найдем. Ни в каком мировоззрении, ни в какой религии. Уникальность. Ну, как хотите. Дело не в названии. Ну и вот теперь попытаюсь назвать несколько аргументов. Многие из них, я обращаюсь к студентам, кажутся вам известны. А почему я говорю «кажется»? Они, может, известны. Но вы знаете что? Библия, когда им строй площадку, полно кирпичей, бревен. А ведь из них можно сложить все, что угодно, и дворец, и тюрьму. Знание отдельных положений – это еще совсем не знание. А вот построить, посмотреть, что они дают в своей совокупности, когда мы их вот выстроим, тогда мы видим совершенно иную картину. Ну, хорошо. Итак, значит, я начинаю разговаривать сегодня на тему уникальность или истинность христианской религии. Я не касаюсь здесь православия в отдельности, не касаюсь других религий. Ну, сами понимаете, это же мы уедем. Очень давно. Я буду конкретен, говорить только о христианстве как таковом. Итак, аргументы. На каком основании этот чудак смеет утверждать, что христианство – истинная религия? Ну, веришь ты и верь, пожалуйста. Но сказать истинность – это что такое? Ну, можно только улыбаться. Ну что ж, пусть кто-нибудь улыбается. А сейчас начну. стоит. И, по-моему, самый убедительный для людей, которые, конечно, не знакомы с богословием, может, не имеют даже и достаточно обычного образования высокого, да, ну и непорядок где-то в небесах своим интеллектом, который будет понятен всем. Этот аргумент состоит в следующем. История происхождения и сохранения христианства, то есть учение Христа, история. Что тут можно ожидать? О, очень много. Приходится напоминать тем, кто не обращал внимания на это, как возникло христианство. С Иисуса Христа. Каково было отношение к Нему и к Его учению? Сохранившиеся источники, которыми являются Евангелия. Евангелие. Четыре Евангелия говорят об одном странном явлении, что Иисус Христос, хотя был человек безукоризненный в своей жизни, так, тем не менее, постоянно вызывал невероятную озлобленность по отношению к себе со стороны признанных вождей еврейского народа. Он нарушал те вещи, которые, ну, даже смешно, и кажется, и говорить нам, но для них это оказывалось величайшим богохульством. В субботу, например, в субботу мог взять и исцелить человека. Разве это можно? Моисей же написал, что нельзя. Моисей от имени Бога написал. А тот вдруг какой-то учитель в субботу исцеляет. Вы слышите, безумие, правда? На что Христос и ответил. Вы своего вола, да, или осла в субботу не отвязываете, не поите, да? А эту женщину, которая десятки лет страдает, нельзя было исцелить? Народ в восторге. А эти фарисеи, книжники, первосвященники пришли в ярость, вышли из синагоги и тут же начали планировать, как убить его. Ох, как! Убить за то, что исцелил. И так мы видим на протяжении всего Евангелия. Это идет. Пока, наконец, ну, вы знаете как, добились. Не как-нибудь убили. Нет. Ну что? Убить мало. Надо помучить. Помучить надо человека. Распяли. Им же предлагал Пилат и говорил, возьмите и казните, как вы хотите. Нет, нам не позволено никого убивать. Вы представляете, это какой кошмар. Тут же после Христа убили Иакова, как брат Господень по Иосифу. Убили других его учеников. Савл, как написано в Деяниях апостолов, терзал церковь с вооруженной группой. По городам ездил, хватал мужчин и женщин, закованных приводил, сажал в тюрьмы. Началось страшнейшее гонение из Иерусалима и дальше. Вожди еврейского народа, первосвященники, книжники. Книжники – это знаете, кто такое книжники? Богословы. Вот один из них сидит перед вами. Фарисеи, знаете, кто это такое? Монашествующие. То есть в каком смысле? Суть. Они давали обещание клятвенно исполнять все стороны, все элементы закона Моисеева. Слышите? Говорят, у них 613 заповедей. Ну, например, заповеди «Придя с торга» обязательно надо помыть скамьи, кружки, уж не говорю, руки. Вот, видите, сразу сколько заповедей. Христос нарушал это. Нарушал и обвинял. И говорил, лицемеры, гробы окрашенные. Вы снаружи исполняете вот эти вот предписания внешние, а внутри полны чего? Злобы, хищения, коварства и так далее. Гробы снаружи красивы, а внутри побыстрее скрыть. Началось гонение, причем гонения очень серьезные. Вы помните, до 50-го дня апостолы даже боялись показаться. Собирались где-то такой в домике, так и написано, страха ради иудейского. Убьют. Но вот в 50-й день вдруг произошло событие, которое изменило их, во-первых, самих апостолов. Они из робких учеников вдруг удивительным образом превратились в каких-то таких смелых людей, что даже невероятно. Апостол Петр встает и начинает проповедовать о Христе. Так прочие апостолы. Началась проповедь. Чем встречена была, я уже сказал. Один Савл только сколько понаделал, когда с командой ходил. В Дамаск, наконец, пошел, чтобы там арестовать тех евреев и неевреев, которые вдруг приняли учение Христа. Арестовать. Но вы знаете, что произошло? Что произошло? Что с Савлом произошло? Он стал чудесным образом. Он обратился и с тех пор стал называться Павлом. Павлом. Апостола Павла послание. Но мало этого, что это в Иерусалиме, в Иудее началось это страшное гонение. Страшно, страшно. Побивали камнями, издевались. Продолжали быть христиане. Кто и как до сих пор непонятно добился того, что до сих пор остается загадкой. Знаете, о чем я говорю? Римская империя и сам Рим, прежде всего, это был свободный город. То есть мог верить каждый, как тебе угодно. Как угодно. Когда завоевывали римляне какой-то народ, то обязательно оттуда привозили статуи Бога, главного Бога этого народа. И создали даже специальный храм Пантеон всех богов. И ставили эту статую. Пожалуйста, если придут поклонники этого Бога, приходите, кланяйтесь, приносите жертвы, пожалуйста, ваш Бог стоит. И каждый приходил, кланялся, исполнял свои обязанности, но вдруг, как гром среди ясного неба, христианство объявляется незаконной религией. Одно и единственное только – христианство. Все религии остаются свободными, кроме христианства. Удивительное дело. Что такое? Что христианство, вы же знаете, что оно проповедует. Бог есть любовь, и мы должны любить друг друга. возлюби ближнего, как самого себя даже. И вдруг... Рим – это было правовое государство. То есть что значит правовое? Это государство, в котором законы исполнялись строго. А в те времена строгость это заключала в чем? Что нарушители закона могли как угодно казнить. Самая легкая казнь, самая легкая – голову с плеч. Но обычно, это, если там рабы, например, что-то поставили, казнили, распинали. Началось страшнейшее гонение по всей империи. Император Нерон однажды дал свои сады в праздник для увеселения. Ну, в праздник, повеселиться. И вы знаете, что сделали? Туда привели связанных христиан, которые никак не хотели отречься от Христа. Привязывали к столбам, осмаливали затем это полотно смолом, и с наступлением темноты зажигали в качестве факелов. Какой ужас там начинался, какие крики от боли. А в театрах что делали? О, там было развлечение еще более интересное. На арену цирка выводили христиан, текучку, группу христиан, и потом сзади, поднимая полотно, выпускали на них диких зверей, львов, например, леопардов, которые на глазах десятков тысяч зрителей, как, например, в Риме, терзали этих христиан. Сохранились литературные источники, очень интересные. Интересные в каком отношении? О том, что происходило. А происходили вещи действительно какие-то, просто, я бы сказал, невероятные. Например, один из крупных апологетов, Тертуллиан, писал: «В каждой провинции, в каждом городе есть свой Бог. Только нам запрещено наше богопочитание». Иустин философ писал: само имя достаточно, даже признавая этого человека хорошим и нормальным, но только за то, что он христианин, его уже казнили, распинали, зверям отдавали. Вот что началось. Это в первом веке. Нерон, император первого века же. Что началось? Причем только христианство. Один из наших историков, очень уважаемый, конечно, Болтов Василий Васильевич, пытаясь объяснить это невероятное что-то, почему христиан-то, написал: ну, они не приносили жертв императору, ну, перед статуей императора не совершали. Ну, что же такое, что же он пишет, этот историк? Так разве иудеи приносили жертвы перед императором? Ну, конечно, нет. Но иудейство не было запрещено. Христианство запрещено под страхом смерти. Я к чему все это вам говорю? Не только потому, чтобы сказать, непонятной до сих пор причине все это происходит. По-другому совсем. Это отдельный вопрос о причинах. Я хочу сказать о факте. почти 300 лет до того времени, когда императором стал Константин Великий, так, только в 313 году он издал, наконец, закон, по которому христианство вновь было объявлено законной религией. Мой простой вопрос заключается в следующем. Когда он издал этот манифест, обнаружилось довольно много христиан. Слушайте, это что такое? Ну, вот представьте себе, вот сейчас объявить все законы, расстрел, допустим, только расстрел каждому, кто объявит себя христианином. Ну, хорошо, найдутся, конечно, люди, которые себя объявят. Все, ну, пройдет год, два, ну, хорошо, ну, 10. Ну, поколение еще, когда последние, кто-то еще скажет, а дальше? Скажут, не-не, нет-нет. Несколько, самые большие, не знаю, десятков лет. И все будет окончено. Религии нет. Какой там храм построить? Вы что? Он под землей, в катакомбах совершали литургию. И все. А здесь почти 300 лет. Это что такое, скажите? Это что, просто так? Каким же образом могло сохраниться христианство? Почему находились люди, появлялись люди, несмотря на смертную угрозу, почему еще принимали христианство? Вы знаете, это же почти это 200 с лишним лет. Находились все время люди, которые принимали христианство. Вы подумайте. Хотя знали, что вот какой-нибудь доносчик тебе скажет, и все, и тебя тут же арестуют. Тут же, ну, он как во времена Сталина, кто-нибудь на соседа сказал, все, ночью приезжает воронок, там где-нибудь 2 часа ночи, 10 или 15 минут, не знаю сколько, на сборы, жена плачет, муж, не бойся, милый, нет, это ошибка, я вернусь, скоро приду, и исчезал. Миллионы были уничтожены. Но это вопрос другой же. Так вот. До объявления христианства законной религии все находились и находились христиане, существовали и продолжали. Чем объяснить? Объяснение, как мне кажется, может, достаточно простое и ясное. Апостол Павел пишет, апостол Петр пишет. Сама история, деяния апостолов, все о чем пишут? Что проповедь апостолов, ну, проповедь христиан, вы знаете, какой была? Всегда сопровождалась великими знамениями и чудесами. У матери смертельно заболел ребенок. Никто не может ей подсказывать, вот там есть человек, который одним прикосновением руки может исцелить, но он христианин. И что? Да вы, особенно женщины, что вы не знаете? Да все, что угодно, обязательно пробьется туда, и, увидев это потрясающее чудо, сама становится христианкой. Становились христианами в силу не только слова, убеждения, но и в силу этих больших знамений и чудес, которые совершались руками этих апостолов. То есть это было совершенно сверхъестественное явление. Естественного объяснения нет. Еще раз я повторяю, в чем сила этого исторического аргумента. необъяснимо под страхом смерти люди принимают и принимают эту религию, за которого казнят. И это не год, не 10 лет, а десятки и сотни лет. Совершенно очевидно, что те чудеса, о которых мы говорим, и знамения, совершаемые руками апостолов, они только были, явились причиной того, что христианство сохранялось, несмотря на то, что было черным по белому написано: «Религио иллицита» – «недозволенная религия». Любой донос – и все. Плиний-младший по этому поводу видит, что некоторые отказывались, когда их хватали. Другие же – упорные безумцы, как он называет, безумцы, несмотря на пытки, не отказывались. Это, вы знаете, пишет Плиний-младший, это один из ученых-историков и близких людей к императору. Он же не кому-нибудь пишет, а просто запросто пишет Трояну, императору. Это высшего уровня человек. Называют их безумцами. Ну, с точки зрения, если Бога нет, да, конечно, безумен, который что-то кланяется какому-то распятому на кресте, а за это тебе тебя самого распинают. Ну, разве это не безумие? Ну, конечно, безумие. И он говорит, и находились, и немало, разного возраста он пишет. Вы знаете, это любопытные же вещи. Эти книги, они же сохранили, библиотеки есть, во многих библиотеках есть. Да, это письма Плиния младшего к императору Трояну. Вся суть этого аргумента, аргумент что значит? Я хочу сказать, что христианство – это не человеческое создание. Иисус Христос не просто был одним из каких-то, знаете ли, авторитетных учителей. Нет. Нет. Чудеса и знамения, совершаемые ими. Но главный сам факт, что значит чудеса эти были, можно сомневаться, были, иначе невозможно объяснить, что христианство сохранялось в течение до 4-го столетия. Вот факт, серьезнейший факт. Это серьезнейший аргумент. Объяснили? Нет. Естественно, как я говорю, объяснение. Приходится признать, да, значит, да, с ними Бог. Я, друзья, сегодня вам, наверное, не имеет смысла мне говорить, отвечать на вопрос о том, что Иисус Христос является исторической личностью, о котором сохранилось масса исторических свидетельств. Но хочу сказать, что в советское время вдруг мужи какие? Мужи. Педагоги, кандидаты наук, доктора наук, философы и даже академики вдруг утверждают, Христос – это миф. Вы знаете, что это такое было? Вы знаете, сколько исторических свидетельств? Я бы назвал Плиния-младшего, а известнейший римский историк Светоний, такой крупнейший римский историк Тацит, такой историк, как Иосиф Флавий, кстати, иудейский философ. Их писания-то остались, они есть. Они же в наших, во всех библиотеках, в том числе в государственной библиотеке, тогда еще Ленинской библиотеке. И вдруг что вы? И вдруг эти профессора не знали об этом, да, когда писали, что Христос – это миф. Это что значит? Лгуны. Отъявленные лгуны. Зная прекрасно, что столько исторических свидетельств, они пишут, что Христос – это миф. Кто они такие? Они кто такие? Стоило бы об этом подумать. Революцию кто совершал? Революция какой характер носила 17-го года? Какой характер носила революция, Великая Французская революция 1789-93 года? Парижская коммуна. У нас какое-то странное, не могут посмотреть и посмотреть. С острием, вы слышите? То есть самая суть этих всех революций, вы знаете, что было? Политика, что ли? Религия. Революцию делали религиозные деятели. Это были религиозные революции, а не политические. Кто при политической революции будет заниматься каким-то религией там? Ну, веришь и ты, и веруй, как хочешь. А здесь нет. Снимать колокола, уничтожать кого? Духовенство, монашество. Церковь взрывать. Кажется, какое отношение к политике? При чем тут? Уничтожение христианства началось. А вот эти, кто авторы, кто это такие, эти доктора наук? Почему они писали такие вещи, не боясь, что это подорвет же их уже авторитет? Любой человек вдруг посмотрит книгу, да вот, пишут же, прямо исторические сведения, вот они известные всем и несомненные. В чем дело? Борьба с религией. А если борьба с религией, то кто же вел эту борьбу с религией? Атеист? Ну, атеист, пожалуйста, ты признаете Бога? Ну и признавайте. А я не признаю. И будем вместе работать? Нет, не сметь. Вот так, такие дела. Я вам скажу, что у иудеев, у евреев было два основных направления. Было фарисейское, которое было связано с законничеством, то есть тщательное исполнение всего обряда, в котором признавался Бог, признавались заповеди и все обряды. И наряду с этим существовало саддукейство. Саддукеи – это, кстати, элита была еврейского народа, которые отрицали все это, никакого Бога, никакого воскресения, никаких ангелов, никакой посмертной жизни. Вы слышите? Вы слышите? И они были религиозной, вы слышите, я говорю, элитой. Религиозные, они были часто первосвященниками. Вы слышите? Первосвященником, он у Бога не верит. И что самое поразительное? Они между собой спорили, фарисеи и саддукеи. Какие еще споры были? И в то же время, поразительным образом сошлись в одном. Казнь Христа. Христос, вот оказывается, кто враг народа. Враг народа. Фарисеи перетолковали, к сожалению, сам Ветхий Завет в совершенно уродливой форме, а саддукеи делали свое дело. Саддукеи. Бога же нет, и не только нет, а Иисус Христос – это враг, самый страшный враг, потому что он не спровергает основы иудейского закона. Вот, оказывается, в чем дело. Кстати, у нас, если наука и религия вот тех советских времен посмотрите, только редакционный совет, да и многих авторов, вы увидите, откуда шла эта антирелигиозная пропаганда. Повторяю еще раз, революции носили не политический характер, а религиозный. Во время Французской революции Великой, вы знаете, какое шло уничтожение католиков и католических тоже прелатов? Что вы, первым долгом шло уничтожение христиан. Христос – вот главный враг этих революционеров. Ну так вот, поэтому я нисколько не удивляюсь, что, видимо, смогли добиться, что уже Рим каким-то образом, не знаю, мог принять такой жестокий закон против христиан. Но и это не помогло. Христианство осталось. Многие отрекались во время гонений? Да. Да, отрекались. Но, как уже пишут даже эти римские историки, что сколько безумцев и сколько людей самого разного возраста, это пишет Плиний-младший Траяну, императору, самого разного возраста, мужчин и женщин, так, идут на смерть, но не отрекаются. О! Это было начало II века, когда Плиний-младший писал, до 313 года. Как оно дожило? Как? Чудо? Да. Только это? Нет. Наша революция еще раз продемонстрировала. Все уже почти было уничтожено. Все. Уже к 41-му году уже было принято решение правительства уже окончательно уничтожить церковь. Или к 42-му году, я не помню, ну что-то. Началась Великая Отечественная война, и сам Сталин разрешил собраться последним пяти архиереям, и они избрали патриарха, вопреки. Я считаю, что тот факт, что христианство сохранилось в первые три столетия, что оно сохранилось во Франции, когда была Великая Французская революция, что оно сохранилось в России, когда это чудовищным образом уничтожали духовенство. Вы понимаете? Обращаю ваше внимание, не просто же расстреливали, хотя и это ужасно. Нет. Мучили. На Коломе, в Соловках и прочее. Когда им игумен Никон Воробьев прочитал Солженицына работу «Один день Ивана Денисовича», то он сказал, да, он был на курорте, а не в заключении, потому что сам игумен Никон сидел-то в настоящем заключении, в лагерях. А это он назвал, и что вызвало тогда, я не знаю что, ой, 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 какие мучения, Иван Денисович, да. А он говорит, это курорт был, а не лагерь. Вот что перенесло наше духовенство, наши, я бы сказал, святые исповедники, и осталась церковь, вопреки всему. Я не объявил вам, дорогие друзья, студенты, я обращаюсь, точно по академическому времени, когда кончается лекция, в том числе даже и профессора Осипова, к сожалению, вы должны все принять смиреннейший вид и изо всей мочи топать ногами под столами. Слыхали? Ну, я слышу. Не слышу. Значит, что продолжать? Где же? Смирение вижу, но никаких звуков не слышу. Ай-яй-яй. Что-то вы оробели так. Все, лекция окончена. Вопросы в следующий раз. Помолимся.